В Москве завершилась вторая международная конференция «Альтернативные источники энергии для больших городов», организованная правительством столицы. В конференции приняли участие как российские, так и зарубежные ученые, а также представители администрации городов Европы и нефтеперерабатывающих и нефтехимических компаний. Основное внимание было уделено новым видам топлива для автотранспорта, таким как водород, биоэтанол и диметилэфир. В частности, московские власти предполагают использовать диметилэфир для грузового транспорта. По прогнозам, он будет стоить в 2 раза дешевле дизельного топлива. Рассказывает Марина Катас.
Насколько возможны и необходимы усилия по государственному регулированию в этой области? Есть ли в России собственные разработки альтернативных топлив для автотранспорта? Об этом рассказывает генеральный директор научно-технического центра ТАТА, начальник исследовательской группы Российского федерального исследовательского центра города Саров Александр Гусев.
Сейчас Евросоюз предложил России заняться пеллетами, это отходы древесного производства. В Евросоюзе начали производить оборудование, которое можно использовать для производства и для потребления этих пеллет. В Южной Америке используются отходы от кокосовых орехов, скорлупа перерабатывается в спирт, и на спирте уже ездит достаточно большое количество транспорта. В Евросоюзе, в Японии и Соединенных Штатах Америки принята программа в области развития водородной энергетики. И отрадно, что в этом году фактически президент Путин объявил, что водородная тематика является национальной идеей России. Президент Буш заявил, что развитие водородной энергетики является гарантом энергетической безопасности государства. Для того, чтобы заменить все углеводородное топливо США, необходимо построить 40 атомных электростанций. Стоимость создания этих атомных электростанций приблизительно равна стоимости содержания воинского контингента в Ираке в течение 40 лет. То есть вот 40 атомных электростанций для того, чтобы обеспечить их работу, необходим уран. Этого урана достаточно. И, в принципе, есть все шансы для того, чтобы перейти на водород в такой богатой стране, как Соединенным Штатам Америки. Уже сейчас выпускаются гибридные автомобили, то есть те автомобили, которые могут использовать топливо дополнительное к углеводородному, в том числе генерировать водородную энергию на борту и таким образом перемещаться. Дальняя перспектива – это где-то в 2050 году человечество провозглашает переход на водород. Водородную энергетику, то есть где-то порядка 15-20% транспорта, энергетических объектов будет работать на водороде. Работы в России, как известно, ведутся очень давно в области водородной энергетики. Еще в 1941 году Борис Исаакович Шелещ использовал водород для питания лебедок грузового транспорта ГАЗ-АА для того, чтобы выбирать аэростаты, заграждения, которые защищали Ленинград и Москву от прицельного бомбометания. И известно, что вот эти работы, они, в общем-то, были эффективными, и в благодатном городе, где не было бензина, фактически удалось очень грамотно использовать этот водород. В эпоху энергетического кризиса США в 1974 году было предложено создать ассоциацию водородной энергетики. У нас вот в России Легасов начинает в эпоху энергетического кризиса возглавлять эти работы, Курчатовский институт. И второе направление – это использование провальной энергии. Атомная электростанция вырабатывает энергию равномерно в течение суток, и ночью потребление энергии не такое интенсивное, как днем. Можно запасать эту энергию в виде водорода, таким образом снизить стоимость водорода уже сейчас.
Но насколько опасны альтернативные источники энергии? Если учесть, что работы по внедрению водородного топлива начались еще в 1941 году, то почему за прошедшие 65 лет это топливо не стало широко использоваться? Это связано с психологической неготовностью общества или же это обусловлено сложностью технологии внедрения?
Наверное, здесь два фактора. Первый фактор – это все-таки необходимо, чтобы государство было заинтересовано во внедрении вот этих технологий. И вступление России в Киотский протокол – бесспорно будет стимулировать уже начиная со следующего года разработку таких законов, которые бы стимулировали внедрение альтернативных источников энергии как на транспорте, так и в быту. В Евросоюзе широко используются законы, которые поощряют выработку энергии солнечными домами. В Испании, в Германии можно вырабатывать энергию и продавать ее в УЭП, получая за это деньги приблизительно в несколько раз больше, чем стоимость энергии, которую государство продает потребителю. В России есть очень много изобретателей и самоделок, которые внедряют различные новшества. Когда в 2000 году мы провели первый семинар безопасности экономики водородного транспорта в Сарове, и вот к нам в Саров, закрытый город, приехал из Москвы Захаров Александр Иванович на своей девятке, водородной девятке, которую он, в общем-то, сделал таким образом, что был использован гидридный аккумулятор, небольшие добавки подавались для питания в бензиновый двигатель, это несколько процентов буквально. Если автомобиль находится в режиме холостого хода, то существенно повышается экономика, то есть где-то в районе 30% выигрыш, и существенно повышается частота выхлопа, потому что работа двигателя осуществляется на водороде. При замерах, когда автомобиль стоит, где-то в 10 раз токсичность ниже.
Еще в советское время были сделаны сравнительные расчеты, которые показывают, сколько стоит 1 киловатт, выработанный на водородном топливе, и 1 киловатт, выработанный бензиновым двигателем. В результате водородный киловатт оказался в 27 раз дороже бензинового. Не является ли именно это препятствием для внедрения водородного топлива?
На самом деле водород – это очень дорогое горючее. Если его рассматривать применительно к циклу топливного элемента вот во времена Советского Союза. Естественно, первые топливные элементы были достаточно дорогими, то есть двигательная установка для энергии буран, именно для бурана, фотон, так называемая, она имеет стоимость $300 000. И стоимость такая высокая вследствие того, что применены очень большое количество катализаторов. Ну и еще один большой недостаток – это то, что установка не может работать на грязном водороде. То есть для питания применялся исключительно чистый водород. И стоимость такого водорода, одна тонна, в те времена равнялась стоимости автомобиля «Волга». Если перейти потихоньку к таким топливным элементам, что сейчас эффективно осуществляется во многих странах мира, которые могут работать не только на водороде, но то есть они будут работать на водороде, но первично будет подаваться газ или бензин. Можно использовать любое горючее, конвертировать. И, наверное, водородная энергетика вот в таком смысле слова, она, наверное, будет дешевой. Это именно для транспорта. Если рассматривать энергетические установки для бытовых нужд, то уже тоже сейчас созданы топливные элементы достаточно большой мощности, 200 киловатт. Из США поставляют, и, в принципе, сейчас разработаны установки с большей мощностью. Наверное, все это будет способствовать тому, что мы будем приближаться к тому, что стоимость бензина будет повышаться, а стоимость водорода вот в таком понимании будет снижаться. И плюс еще выработка водорода на транспорте. То есть известные автомобили в Японии используют гибридный цикл, то есть если автомобиль катится с горки, можно производить водород путем электролиза, этот водород использовать уже, когда автомобиль двигается в горку.
В свое время было принято постановление Совета министров СССР о том, что только в Москве около 10 тысяч автомобилей нужно перевести на газ. Но этого не произошло из-за взрывоопасности этого вида топлива при использовании его в бензиновом двигателе. Видимо, для водородного топлива нужно разрабатывать специальный двигатель. Как решаются эти вопросы?
Тут вот есть спорный момент. Проводили такой эксперимент, поставили автомобиль, который заполнен бензином с бензобаком, и автомобиль, который заправлен жидким водородом. Бросили в бак, грубо говоря, спичку, и есть фотография, что взрывается автомобиль бензиновый, и водородный автомобиль выгорает, пламя выгорает, и все. Ну, конечно, водород – это достаточно опасное горючее, и взрывоопасное, и огнеопасное. Если есть очень хорошее интенсивное перемешивание, тогда действительно водород очень опасен. Если интенсивного перемешивания нет. Сделали такой эксперимент еще во времена Легасова. Выливался водород на землю, бросалась спичка, ничего нет. Выливался бензин, бросалась спичка, и взрыв.
Если говорить о баках для хранения топлива, более перспективно криогенное направление водородных баков или же металлогибридное? Кроме того, в Японии достигнуты очень хорошие результаты по разработке полимерных баков.
На самом деле эффективных или оптимальных методов хранения пока не существует. Конечно же, в жидком виде водород хранится достаточно плотно, хорошо упакован. Но если сравнить с тем же самым водородом, который содержится в метаноле, упаковка там более плотная водорода, чем в жидком водороде, как ни парадоксально.
Но если вернуться к традиционному топливу, так ли уж бесполезна нефть? Может быть, стоит из нефти производить менее вредные виды топлива?
Есть ряд работ, которые, в общем-то, совмещают использование водорода, то есть производится водород для того, чтобы повысить качество нефти. Ведутся работы по использованию отходов нефтяного производства. На самом деле ряд наших нефтяных регионов, допустим, если взять район Ханты-Мансийского автономного округа, то там уже существует совершенно четкая ориентация, что через 15 лет существенное снижение будет добычи нефти, и уже сейчас думают о диверсификации экономики.
Напомню, что сейчас стоимость топливного элемента для современного легкового автомобиля около 30 тысяч долларов. А тот топливный элемент, который сняли с «Бурана» и который имеет мощность 15 киловатт, а в случае форсированного варианта 25 киловатт, стоит 300 тысяч долларов. Как считает Александр Гусев, необходимо как можно быстрее создать топливный элемент, который был бы максимально удобен в эксплуатации и имел бы минимальную стоимость. Но решение такой задачи под силу только крупным компаниям.
С участником Московской конференции «Альтернативные источники энергии для больших городов» беседовала Марина Хатес. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Муж позвонил мне, я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Радио «Свобода».